В Москве 12 часов. У микрофона Самира Казиева. Сразу после новостей программа «Россия в движении».
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня в Сочи продолжаются соревнования Олимпиады, рассказывает спортивный обозреватель «Радио «Свобода» Алексей Кузнецов.
8 февраля на Олимпиаде в Сочи будут разыграны первые 5 комплектов медалей. Первыми в борьбу вступят сноубордисты. Мужские состязания в слоупстайле начнутся в 12:45 по московскому времени. В 14 часов лыжницы начнут соревнования в скиатлоне, а в 15:00 конькобежцы будут состязаться на дистанции 5000 метров. Первые состязания в биатлонной программе начнутся в 18:30. Мужчины проведут спринтерскую гонку. Ну а последний комплект наград дня женщины разыграют в Могуле. Начало состязаний в 22 часа. Кроме того, в субботу продолжится командный турнир по фигурному катанию, вступят в борьбу саночники и прыгуны с трамплина, а также начнутся матчи женского хоккейного турнира США-Швейцария и Канада-Финляндия. С олимпийскими новостями Алексей Кузнецов.
Сегодня в Москве на Болотной площади состоится согласованный с властями митинг против ограничений в интернет-торговле. Организаторы акции намерены выразить протест в связи с планами правительства ввести 30-процентную пошлину на покупаемые через интернет заграничные товары стоимостью более 150 евро. В настоящее время такие пошлины применяются при закупке товара стоимостью более 1000 евро. В проекте резолюции митинга, опубликованном в Фейсбуке, содержится призыв к отставке министра финансов, главы Федеральной таможенной службы и всего руководства Почты России. Представитель московского бюро телекомпании CNN Фил Блэк в пятницу 7 февраля был приглашен в Департамент информации и печати МИД России. Как сообщается на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства, американскому журналисту было указано на недопустимый характер недавней акции в отношении монумента мужества в честь защитников Брестской крепости. Речь идет о списке самых уродливых памятников мира на сайте CNN, в который попал монумент советским солдатам в Бресте. Представители МИД России назвали произошедшее глумлением над памятью советских воинов, отдавших жизнь во имя победы над фашизмом. Сообщается, что Блэк принес извинения и выразил сожаление в связи со случившимся. В Боснии и Герцеговине в столкновениях между полицией и протестующими за последние 3 дня пострадали сотни людей. Демонстранты протестовали против высокого уровня безработицы и неспособности властей улучшить экономическую ситуацию в стране. Накануне манифестанты в Сараево подожгли несколько правительственных учреждений. В Тузле участники протестов предприняли попытку штурма здания местной администрации. Полиция применила резиновые пули, слезоточивый газ и водометы против демонстрантов, которые забрасывали сотрудников правоохранительных органов камнями. Акции протеста начались в Тузле в начале этой недели после закрытия и продажи нескольких фабрик, на которых работало большинство местного населения.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Косово, Приштине, ситуация продолжает оставаться напряженной после вчерашних столкновений между студентами и полицией. Во время беспорядков пострадали около 20 человек, в том числе не менее 5 полицейских, которых протестующие забрасывали камнями. Более 30 студентов арестованы. Сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый и перечный газ, чтобы разогнать студентов, требовавших увольнения декана университета Приштины и еще нескольких профессоров. В столице Косово выступления студентов продолжаются около 2 недель. Волнения начались после того, как местные СМИ обвинили группу профессоров университета в публикации в интернете фальшивых научных трудов. Агентство национальной безопасности США собирает данные о менее чем 30% всех телефонных звонков в стране, то есть значительно меньше, чем утверждалось ранее. Об этом со ссылкой на осведомленные источники в правительстве США сообщили в пятницу газеты «Вашингтон-Пост» и «Wall Street Journal». По данным «Вашингтон-Пост», столь низкий уровень сбора информации объясняется ростом количества звонков по сотовым телефонам и отсутствием технических возможностей отследить все звонки по мобильной связи. Испанская принцесса Кристина получила повестку в суд в связи с расследованием дела о причастности ее мужа к коррупционным сделкам. Впервые в истории Испании член королевской семьи предстанет перед судом в связи с расследованием уголовного дела. Это были новости на волнах радио «Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода», у микрофона Иван Беляев. Здравствуйте. В эфире программа «Россия в движении». Это цикл передач о гражданской и политической активности в разных городах России. Насколько верны представления о провинциальном русском болоте? Есть ли ростки гражданского общества вдалеке от Москвы, в Белгороде, Кирове, Уфе или Абакане? Спортивные фанаты в современном понимании этого слова начали зарождаться в Советском Союзе еще в начале 70-х. Именно тогда на стадионах впервые появились люди с клубной атрибутикой, например, шапочками или флажками. Так, по одной из версий, первый клубный шарф сделал в 74-м году болельщик «Спартака», почерпнувший эту идею в чехословацких спортивных журналах. Примерно тогда же первые организованные группы болельщиков «Спартака», потом киевского «Динамо», ленинградского «Зенита» и других клубов начинают ездить со своими командами на гостевые матчи. Затем мощный толчок развитию фанатского движения дала перестройка. В 87-м году в Киеве случилась первая в истории советского футбола массовая драка. Динамовские фанаты подрались со спартаковскими. Прошло много лет, и фанаты давно стали привычной частью спортивного мира. Приверженцы «Спартака», «ЦСКА» или «Зенита» совершенно не нуждаются в представлении. Но свои группы ярых болельщиков есть и у провинциальных команд, подчас играющих в низших дивизионах. Футбольная национальная лига является второй по счету в стране. В ней играет 19 клубов, и ее география гораздо шире, чем у премьер-лиги. Достаточно сказать, что в первой лиге, так по традиции называют ФНЛ, играют сразу 4 команды, представляющие Сибирь и Дальний Восток. О фанатских движениях в первой лиге рассказывает руководитель информационного портала OneDivision.ru Николай Кристя.
Те же самые команды первой лиги, та же самая «Алания», которая когда-то была чемпионом страны, имеет большую поддержку очень. Та же самая команда «Спартак Нальчик», тоже играла в премьер-лиге, имеет поддержку большую. Команда «Ротор» очень большую поддержку имеет, потому что «Ротор» тоже когда-то в свое время был в премьер-лиге, но и вообще как бы футбол любят много играть. Вот, то есть, если вас интересует, что происходит дома, то дома это организованных несколько сотен человек, которые там строят различные перформансы. А на выездных матчах порядка автобуса минимум бывает. То есть человек 30-40 выезжает по всей России вот за командой. И добираются даже до Владивостока. Вернее, до Хабаровска в первой лиге добираются. Например, недавно в Волгоград ребята ездили. 14 человек добралось до Хабаровска.
Один из мощных стимулов для развития местного фан-движения – выход команды в следующую лигу. Если команда первой лиги попадает в главное первенство страны, это подталкивает людей к фанатскому сектору, говорит Николай Кристиан.
То есть команды, которые попадают в премьер-лигу, они окунаются. Я не знаю, там, какой вам пример привести, да, ну давайте там возьмем тот же самый Нальчик. Нальчик вышел в премьер-лигу, да, давно, правда, сейчас опять в первую лигу скатился, и в Нальчик приехало там 2-3 тысячи человек активных там из Питера или из Москвы. Конечно, они все это увидели, то есть видели все эти красоты, которые люди умеют делать на самом деле, да. Я не беру там вот эти околофутбольные вещи, а вот перформанс, поддержка на трибунах. Они это увидели, как бы, и это зараза, это болезнь такая. Футбольные показатели очень влияют. То есть, вот команда Нальчика далеко от Москвы, там, или там Владикавказ, да, они далеко от Москвы, но вот футбольные интерес вообще среди местного населения там, да, он высок. То есть, если там, не знаю, там взять какую-то там статистику, там, на 1000 человек, да, там, не знаю, я думаю, что на 1000 человек в Москве, на 1000 человек в Нальчике почти одно и то же будет. Просто в Нальчике живет там, это, 400 тысяч человек, а в Москве там 20 миллионов, да, ну, вот как-то так.
В последнее время часто говорят о том, что самый высокий уровень интереса к футболу на юге страны, в частности, в Краснодарском крае. Кубань занимает первое место по посещаемости в российском футболе, опережая и московские клубы, и питерский «Зенит», который, напомню, пользуется полной монополией в Санкт-Петербурге. И это при том, что в премьер-лиге есть еще и ФК «Краснодар», принадлежащий владельцу розничной сети «Магнит» Сергею Галицкому. Любовь южан к футболу подтверждает Николай Кристиан.
Футбольный бум, который там на юге есть, это правда. В нашем городе Краснодаре, я сам в Краснодаре живу. А когда была команда одна, потом появилась вторая команда. Обе играли в первой лиге, потом как бы обе вышли в премьер-лигу, как бы появилось впервые такое дерби не московское там, да, вообще впервые в истории России. Просто простой пример. Город Краснодар считается как бы таким не столичным. Столица юга, это понятно, столица юга. А вот, пожалуйста, 500 человек поехало на выезд, 500 человек было в Валенсии на Еврокубках.
Наш корреспондент Михаил Кантуев встретился с участником фанатского движения в Ярославле. Местный «Шинник» несколько раз выходил в высшую лигу и вылетал обратно в первую. Сейчас команда занимает в первой лиге третье место и, несмотря на свои финансовые проблемы, рассчитывает на возвращение в премьер-лигу. Эти амбиции подогреваются тем, что с чемпионата может сняться владикавказская «Алания», идущая на втором месте. Последний раз «Шинник» вылетел из премьер-лиги в 2008 году, и с тех пор заметного развития в местном фанатском движении не было, рассказал собеседник нашего корреспондента Василий. Свою фамилию он предпочел скрыть.
Оно сейчас на самом деле находится в таком достаточно неплачевном, а вот оно в упадке, но не скажу, что прямо ярко выраженном, просто последние годы шинник преследует какие-то вечные проблемы, и в связи с этим фанатское движение, оно у нас не развивается, оно у нас как осталось 5 лет назад, так оно есть и сейчас, к сожалению. Зато остались самые преданные болельщики, фанаты, которые с командой, несмотря ни на что.
Еще одна проблема – недоверие к фанатам со стороны властей и правоохранительных органов.
Фан-движение не развивается еще в связи с тем, что полиция крутит гайки, насколько это возможно. Вот сейчас подписали этот злосчастный закон о болельщиках. Теперь что-то грандиозное делать на трибунах будет сложнее. Ну, не знаю, пока вот он вступил в силу, мы пока вот не столкнулись прямо вот лицом к лицу с этим законом, нам пока конкретно ничего не запретили. Думаю, тут будет видно через полгода, но в целом, я думаю, что вот запрет на пиротехнику в первую очередь очень влияет на то, чтобы делать какое-то шоу. Люди вроде бы и готовы, но многое нельзя. К сожалению, уже даже и не договориться ни с кем.
Одна из самых скандальных историй последних лет произошла именно в Ярославле. 30 октября 2013 года «Шинник» встречался в 1/16 Кубка России с московским «Спартаком». Во втором тайме москвичи начали жечь фаеры, и судья прекратил встречу. После возобновления игры началась потасовка фанатов с полицией, и арбитр увел команду в раздевалке. Пытаясь восстановить порядок, полицейские, в частности, облили болельщиков из поливочного шланга. В ходе беспорядков пострадали 3 сотрудников правоохранительных органов, а после встречи полиция задержала около 80 человек. Было заведено уголовное дело по статье «Вандализм». Кроме того, масло в огонь подлило то, что на спартаковской трибуне появился нацистский флаг. Руководство областного УВД впоследствии сообщило, что зачинщиками беспорядков стали фанаты «Спартака», а к болельщикам «Шинника» претензий нет. Василий вспоминает, что деталей происходившего на стадионе не видел.
Я просто не видел, я не находился на спартаковской трибуне, чтобы вот говорить, из-за чего все это началось. Возможно, из-за давки. Все мы знаем, что в Ярославле приезд любой московской команды 9 из 10 заканчивался какими-нибудь драками. Ну, вот так вот повелось. Не любят Ярославль в Москве или в Ярославле не любят москвичей, уж не знаю. Это происходило всегда, и надеюсь, что это будет сходить на нет.
В дальнейшем обе команды были оштрафованы. Кроме этого, «Спартак» получил от контрольной дисциплинарной комиссии 2 игры без зрителей, а «Шинник» — 3. Наказание было слишком жестким, считает собеседник «Радио Свобода».
Нужно говорить, никто виноват. Нужно говорить, как это не допустить в дальнейшем, скорее. Потому что разбираться, кто прав, кто и не виноват, как говорится, после драки кулаками не машут. Но очень печально, что в итоге виноватым оказался футбольный клуб «Шинник», в первую очередь, на который наложили огромный штраф. По меркам команды нынешней ситуации в клубе, он просто нокаут, я бы сказал. Опять-таки, матчи без зрителей. Я не знаю, чего добивается у нас Российский футбольный союз вот подобными действиями. У нас и так посещаемость средняя падает по стране, еще и матчи без зрителя. Я надеюсь, что подобного больше не повторится, и самое главное, чтобы вот наш клуб не страдал.
Напомню, что в Ярославле кроме футбола есть и большой хоккей. Но, по словам Василия, активные болельщики «Шинника» и хоккейного «Локомотива» практически не пересекаются.
В свое время было очень много болельщиков ярославского «Торпеда», когда «Торпеда» существовала. И после того, как команду переформатировали, все болельщики ушли болеть за футбольный клуб «Шинник». Вернее, они не ушли болеть за футбольный клуб «Шинник», они перестали поддерживать команду, которая появилась после «Торпеда». Сейчас у нас никто, наверное, не ходит на хоккей. Все болеют исключительно за «Шинник».
Вторая лига – последняя, в которой еще играют профессиональные футболисты. В отличие от премьер-лиги и ФНЛ, она уже разделена на географические зоны. Команды играют только с соперниками из соседних или близких регионов. Как рассказывает Николай Кристия, свои фан-движения есть и на этом уровне.
Во второй лиге достаточно мощные движения идут у людей. Ну, тот же самый «Орел», например, та же самая «Тула». Ну, правда, «Арсенал» «Тула» в этом году шел перед этим сезоном. Сезоны-то у нас поменялись теперь, то есть, получается, в прошлом году они попали в первый дивизион. И как бы там достаточно мощная поддержка, и там на трибунах может быть и 20 тысяч зрителей дома. На выезде поменьше, конечно.
Более того, свои маленькие группы болельщиков могут появляться даже у любительских клубов. Клуб «Селенга» из Улан-Удэ играет в зоне «Сибирь» любительской футбольной лиги. В 2003 году он прекратил свое существование, в 2011 возрожден под названием ФК «Бурятия», а в 2012 снова получил историческое название. Именно тогда и появилось пусть скромное, но свое фанатское движение, рассказывает лидер болельщиков Вячеслав Комендровский.
Основа состоит из 5 человек, активных болельщиков, наверное, 15. В каждую игру на сектор приходит человек 30. Есть 2 категории людей. В первую категорию входит в основном молодежь, а во вторую категорию уже старики. Начнем с второй категории. Это люди, которые помнят еще Селенгу, очень сильной командой, помнят полные стадионы и помнят замечательные различные мероприятия команды, проводимые, например, лотереи, которые выигрывали автомобили. В первую категорию относится молодежь, и ее ведет за командой в основном любовь к своему городу, патриотизм. На выезды еще не ездили, а мы еще недостаточно организованы для этого, но этим летом уже планируется.
Тем не менее, выезды болельщиков бывают и на уровне любительских соревнований, говорит Вячеслав Комендровский.
Да, в Улан-Удэ приезжают чеченцы чаще всего, потому что остальные регионы отдаленные довольно. И в третьем дивизионе организованных команд болельщиков совершенно нет. То есть в третьем дивизионе мы одни, все только во втором. Так как в любом из наших маленьких сибирских городов людей мало, которые поддерживают свои родные клубы, то, соответственно, враждовать никто не старается. Но при этом конфликты все-таки случаются. И, например, Иркутск очень сильно враждует сейчас с Читой. Мы раньше со всеми дружить, но все-таки к Иркутску как-то ближе. Зачастую даже мы ездим на игры друг друга, чтобы поддержать ребят.
Вы слушаете радио «Свобода». В эфире программа «Россия в движении». У микрофона Иван Беляев. Если искать в новостях упоминания о фанатских стычках и драках, то, конечно, чаще всего можно наткнуться на упоминания московских и питерских фанатов. Но это не значит, что провинциальные болельщики отличаются исключительно мирным характером.
В 2013 году Урал из Екатеринбурга после многолетнего перерыва вернулся в элитный дивизион российского футбола. Последний раз он играл в высшей лиге еще в середине 90-х под названием «Уралмаш». В августе команда принимала у себя дома пермский «Амкар». Предупреждения о том, что на уральском дерби будет драка, появились в СМИ задолго до матча, и предсказания сбылись. По оценкам полиции, перед стадионом подрались примерно по 25 фанатов с обеих сторон. По другим данным, в драку втянулись около 200 человек. В начале октября 2013 года в интернете появились видеозаписи драки между болельщиками Кубани и Ростова. В ней участвовало около 20 ростовчан и порядка 80 болельщиков Кубани. Считается, что конфликт между фанатами двух клубов разгорелся еще в 2009 году, когда в Ростове забросали камнями автобус с болельщиками из Краснодара. В другой недавней стычке фактически отразился осетино-ингушский конфликт. В октябре ОМОН предотвратил массовую драку на матче Назранского «Ангушта» и Владикавказской «Алании». Вместе с «Аланией» в Ингушетию приехали примерно 35-40 болельщиков. Дело кончилось тем, что ОМОН вывез их со стадиона на грузовике. Это был первый матч между командами за 20 лет, проходивший не на нейтральном поле.
Хоккейный клуб «Югра» появился в Ханты-Мансийске недавно, всего 8 лет назад. С 2010 года команда выступает в континентальной хоккейной лиге. О первых шагах движения рассказывает болельщик «Югры» Александр Ковачев.
Но на фанатскую трибуну народу ходит максимальное число, я насчитывал 200 человек. Это, например, матчи открытия сезона, в самом начале сезона, вот если какой-то топовый соперник приезжает. Но это только вот в последний, вот в этом сезоне, в прошлом сезоне. Когда только начиналось фан-движение, когда мы вышли в КХЛ, самый первый матч у нас был со СКА. То есть топовый такой матч, но фанатка собрала народу немного, потому что еще не все знали, что, оказывается, есть фан-движение в Ханты-Мансийске. В Югре очень молодое фан-движение, наверное, самое молодое во всей России, ну, если не считать там Владивосток и прочее. А так, ну, 50 человек стабильно. 50 человек, особенно сейчас, вот у нас не самые лучшие времена. Югра выступает не очень хорошо.
Географическое положение Ханты-Мансийска не позволяет много ездить с командой, хотя свои энтузиасты есть. Продолжает Александр.
У нас есть рекорд не в плане количества, а в плане качества. В прошлом сезоне у нас есть человек, который пробил золотой выезд за Югру. То есть был на всех матчах Югры. Это для хоккея это вообще показатель, потому что если в футболе 15 надо, да, ну, грубо говоря, выездных матчей пробить, то в хоккее 20 с лишним. Ей за 40, она довольно взрослая женщина. Вот, у нее сын тоже топит на фанатке. Но она такой фанат, именно вот выездной. И в прошлом сезоне она пробила все матчи выездные. Но обычно мы пробивали тройник, там, Казань, Екатеринбург, Нижнекамск. А так, если матчи недалеко, ну, например, Омск, ну, относительно далеко, или Екатеринбург с автомобилистом матча, то автобус собирается, то есть где-то порядка 40 человек ездит. А так, чтобы массово, конечно, только на ближайшие матчи.
Руководство континентальной хоккейной лиги за последний год дважды выносило Югре предупреждение за поведение болельщиков. Так, во время игр с челябинским трактором и Сибирью на лед полетели монеты и другие посторонние предметы. Это хулиганство не на совести фанатов, утверждает Александр Ковачев.
Честно скажу, фанаты не имеют к этому отношения. Это какие-то подвыкнувшие люди. Потому что вот мы, фанаты, мы как бы стараемся не подводить клуб. У нас не было никаких стычек никогда. Единственное, на самом начале, когда вот только мы начинали, у нас пару раз баннеры срывали. То ли охранникам не разъяснили, что баннеры – это нормальная культура. Вот, мы писали там сначала с днем рождения, поздравляли одного хоккеиста, потом у нас там была не очень хорошая серия, мы призывали там к победе, и у нас эти баннеры срывали. А так, один раз вот только за монеты нас штрафовали, и все, то это не нас, а именно вот из-за болельщиков. Ну, мы, наоборот, следим. У нас среди нас, ну, мы, бывает, позволяем себе не очень приличные кричалки, но за это еще пока ни разу нас не наказывали.
Принципиальный соперник ханты-мансийской «Югры» – омский «Авангард». Среди ярых болельщиков считается, что можно проиграть любой команде лиги, но нужно любой ценой обыграть «Авангард». Но даже с учетом этого вражды между фанатами нет, и хоккейные фанаты вообще менее агрессивны, чем футбольные – уверяет Александр Ковачев.
В отличие от футбольных болельщиков, вот я и среди футбольных болельщиков общался, и хоккейных. В хоккее действуют правила от Курил и до Карпат. Фанат фанату, друг и брат. Действительно, вот в хоккейной среде всегда, вот сколько мы ездили на выезд, всегда встретят. И даже что надо поселят, помогут там с каким-то этим. То есть вот в хоккейной среде действует такой вот дружеский. Мы всегда встречаем вот ребят, которые приезжают на выезды, помогаем там с какой-то впиской или там с недорогим питанием. Ну, в хоккее люди дружат.
Впрочем, хоккей в России не исчерпывается континентальной хоккейной лигой. В высшую хоккейную лигу, вторую после КХЛ, входят 26 команд. Из них 24 представляют Россию. И нет ни одного клуба из Москвы, если с натяжкой не считать подмосковную Балашиху. Тюменский корреспондент «Радио Свобода» Максим Кольцов взял интервью у трех болельщиков местного «Рубина».
Скажите, сколько постоянных фанатов у «Рубина»? Сколько человек готовы регулярно приходить на хоккей, чтобы активно поддерживать команду?
Вы знаете, эта цифра постоянно меняется, и не могу вам точно сказать, потому что кто-то приходит, кто-то уходит, но постоянные всегда остаются.
В последнее время человек под 40 активных болельщиков, которые постоянно приходят.
Куда лучше вам выезжать?
В ближние города, в те, которые клуб дает автобус, ездит порядка 25, наверное, человек. В дальние города, ну, когда сам покупаешь билет на поезд, то от одного до трех, где-то так, да.
Как в фанатской среде воспринимается то, что «Рубин» не планирует становиться командой КХЛ?
Ну, мне кажется, все бы хотели видеть в континентальной хоккейной лиге эту команду.
Фанатам глубоко плевать вообще, где будет играть клуб. Главное то, что он есть сейчас.
Разговаривают уже годами про КХЛ. Мы все-таки надеемся, что это когда-нибудь будет. Если нам поможет Господь Бог, у нас будет спонсор. Стадион вроде как начали строить, так что посмотрим, ждем еще года 2-3. Такие сроки нам ставит администрация.
Есть ли конфликты в болельческой среде ВХЛ?
Приезжают к нам ребята с разных городов. Общаемся с ними в перерывах. Разные темы обсуждаем, фанатские.
Ну, я таких не знаю, по крайней мере. Может, где-то есть, но я не в курсе.
Осенью болельщики обращались к губернатору. Была ли какая-то реакция на их обращение?
По поводу губернатора, было, да, такое письмо. Его отправляли коллективные фанаты и болельщики. Реакция последовала следующая. То есть была встреча с командой. Одно пожелание, к моей большой радости, это было мое пожелание, внесли, исправили. У нас появилось шоу, у нас появились ведущие, конкурсы, развлечения. По поводу игры команды, поговорить можно про это после плей-оффа, после конца сезона, когда уже будет ясно, выполнили свое обещание тренера и руководство команды или нет.
Еще один фанат «Рубина» не смог присутствовать на интервью, но прислал ответы на наши вопросы.
Насчет КХЛ? А почему вы решили, что «Рубин» не планирует стать командой КХЛ? «Рубин», наоборот, планирует стать командой КХЛ. Вопрос стоит только в том, когда уже начнется строительство новой ледовой арены. Проект уже готов, и начало строительства назначено на 2014 год. Амбиции есть, это безусловно, но не стоит торопиться в этом деле. Все происходит со временем. Как таковых конфликтов у нас нет, стараемся их избегать. В основном на конфликты провоцируют на выездах так называемые «кузьмичи», выкидывая неприятные слова в сторону нашего клуба. А что касается именно фанатов других клубов, с ними все обстоит хорошо, за исключением некоторых. Раньше у Мечела фанаты любили подраться, но серьезных курьезов не было. У Южного Урала фан-сектор – это футбольные фанаты, которые любят махать кулаками. Даже в этом году на выезде в Орске был свидетелем того, как фанаты разодрались между собой во время матча. Что уж говорить о том, какая агрессия у них может быть к приезжим. Что касается стычек с полицией, то их не было, за исключением грубого отношения нефтекамского ОМОНа. Там историй много накопилось. Конечно, драк и задержаний не было, но ужасное отношение к фанатам присутствует всегда.
Время от времени заходит разговор о том, что болельщиков пытается взять в оборот какая-то политическая сила. Когда-то фанатские движения активно собирало под свое крыло партия ЛДПР. Сейчас все чаще говорят о контактах некоторых фанатских лидеров с администрацией президента. Но на местном уровне это практически не прослеживается. Например, в Ханты-Мансийске политического подтекста в спорте мало, считает Александр Калачев.
Прежнее руководство региона уделяло очень большое внимание. Собственно, вот все успехи, создание биатлонного центра, создание хоккейной команды, континентальной хоккейной лиги, это, конечно, заслуги прежнего руководства. Нынешний губернатор говорит, что она за спорт. Это видно, по крайней мере. Мы продолжаем биться за право проведения этапа Кубка мира по биатлону. Команда существует, на нее выделяются деньги. То есть, конечно, говорить, что завтра все закроют спорт, нет. У нас шахматы очень активно в регионе развиваются. У нас проходила шахмат-олимпиада всемирная, крупнейшая. Более того, у нас проходили выборы президента ФИДЕ, причем такие очень громкие, где очень жесткая была конфронтация между Карповым Анатолием, который заявлялся, и нынешним президентом Кирсаном Илюмжиновым. Другое дело, что руководство настаивает на как можно меньшем участии государства в делах спорта. Оно предлагает привлекать частных партнеров, крупные нефтяные компании, банки и так далее и тому подобное. Сказать, что, например, спорт является каким-то козырем, да, в руках какой-то там политической, да, там политической игре, я такого не слышал. Ни разу не видел, чтобы там какая-то партия заявляла, что вот мы будем поддерживать спорт, если принимать.
Точного числа российских спортивных фанатов не сможет назвать никто, хотя очевидно, что счет пойдет на сотни тысяч. И существование провинциальных болельщиков невозможно игнорировать, говорит Николай Кристя.
Есть такое Всероссийское объединение болельщиков. Это достаточно такая мощная организация, она существует уже более 5 лет. На игры сборной, например, там в Люксембург, например, да, кстати, в Люксембург было выездно 3000 болельщиков в России, организовано выездом. То есть это наша организация сделала. И вот членов этой организации, вот там московские только 2, а остальные московские не входят в эту организацию. И питерские входят только наблюдателями. Остальные 54 региональных отделения входят, то есть всероссийское. Вот там вот остальные 60, да, это первая и вторая лига, основная московская, вторая лига, то есть есть там города Иваново, да, там есть люди, там вот они как бы между Иваново и другим городом рядышком катаются, там у них своя жизнь, там все бурлит на самом деле тоже.
Летом 2013 года в России после долгого обсуждения были приняты поправки к закону о спорте, получившие народное название «Закон о болельщиках». По мнению авторов закона, введение дополнительных ограничений и больших штрафов за их нарушение поможет навести порядок на трибунах. Но в спортивной среде новый закон восприняли прохладно. Вполне лояльная власти Всероссийская ассоциация болельщиков, которая сама принимала участие в разработке новых правил, сообщила, что у нее остались серьезные разногласия с итоговой редакцией. Многие отмечают, что политика запретов и наказаний не будет эффективной. Зачастую сами клубы не ведут диалога с собственными фанатами, говорит Александр Калачев.
Прежнее руководство клуба не очень понимало, как работать с фанатами. Даже не было такого человека. В составе клуба не было, в руководстве клуба не было человека, который отвечал за работу с болельщиками. Был один там пресс-атташе, который делал все. Он писал релизы, там что-то еще делал, с Лиднем договаривался, с газетами и плюс еще и с болельщиками. То есть я знаю, что новое руководство клуба собирается вести такую должность по работе с болельщиками. Человек, который будет конкретно общаться с болельщиками, понимать, как нужно помогать. Потому что ну что там говорить, если мы приходим в клуб и говорим, команда летит на самодальний выезд на Дальний Восток. Возьмите на чартер 10 ребят активных, которые будут орать, там, бомбить, там, готовы, они даже там заплатить какие-то деньги, там, ну, грубо говоря, там, за проживание, там, возьмите просто их на рейс. И они говорят, ну, да мы не знаем, как-то вот так вот. Но это так не делается. Я надеюсь, что, может быть, человек, который будет работать именно по работе болельщика, может, он сможет донести, как бы, ну, что нужно, чтобы болельщики работали.
Закон вступил в силу в конце января. Первенства по многим видам спорта, включая хоккей, идут и сейчас. Но настоящее действие новых правил предстоит оценить, когда возобновится чемпионат России по футболу. Вы слушали программу «Россия в движении». С вами прощаются продюсер Александр Аркадьев и я, Иван Беляев. Тема следующей программы – защита прав заключенных в современной России. До встречи на свободе.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода», у микрофона Анатолий Стрелян с передачей «Ваши письма». В дни волхвов, я говорю о тех днях, когда в Москве находилась святыня Сафона под названием «Дары волхвов», один православный священник, живущий в глубинке, писал: «Из Москвы приходят сообщения, как сводки с поля битвы. Массовость народа, идущего поклониться, настолько огромная, что у храма Христа Спасителя выстраивается многокилометровая очередь. Людей ставят в такие себе барьеры, скотозагончики. И так партиями из загончика в загончик, из стойла в стойло пропускают. Это унизительно во всех смыслах. Но униженные люди, немыслящие люди, не чувствуют унижения, а идут и идут». Закрыть кавычки. Не совсем обычный священник написал. Некоторые его единомышленники догадываются, что будет доставлено в Россию на поклонение в следующий раз. Исходят из того, что всяк надеется что-то выпросить у Бога и ничего не дать ему взамен, тем более в порядке предоплаты. Лучшая предоплата – праведная жизнь, соблюдение заповедей, а их попробуй соблюди. На что рассчитывают люди, часами стоящие то к поясу Богородицы, то к дарам волхвов? Среди прочего, на исцеление. На исцеление от чего? Среди прочего, от бесплодия. Вот в связи с этим и всплыло слово «припуций» – крайняя плоть. Иудеи и мусульмане ее обрезают, чему подвергся и младенец Христос. Прошли столетия, и стало считаться, что Христов припуций сохранился. Лоскуток кожицы раскроили, кажется, на десяток или даже больше частичек. И эти частички, именуемые священным припуцием, хранятся в храмах. В духовных семинариях есть, говорят, такие отличники, что разбуди его среди ночи и на вопрос, где хранится священный припуций, без запинки перечислит. Во-первых, в Риме, в Ватикане, в соборе Святого Петра. Далее в Ле Пюи-Анвеле, Сантьяго де Компостела, Антверпене, Шартре, Хильдесхайме, Шару, Меце, Конке, Лангре, Фекане. Припуцию поклоняются, совершают крестные ходы. В итальянском поселке Кальката в день обрезания Господня среди церковных праздников есть и такой, мне нравится его звучание, «Обрезание Господне». Проходили, не знаю, проходят ли сейчас, шествия припуций носили по улицам. Сильнее способа поругаться, надсмеяться и, более того, похулить Христа не придумаешь, пишет один священник. Но это как посмотреть. Сказано ведь, что тело всякого человека есть храм Духа Святого. Правда, наше тело, все тело, со всеми его потрохами и членами, становится частью Божьего тела только в силу причастия. Ну вот, и ожидают некоторые, что в следующий раз в Россию доставят откуда-нибудь на поклонение священный припуций. И опять вне очереди пойдут в храм Христа Спасителя супруги и подруги министров, генералов, директоров банков и рынков, держателей крупнейших общаков. Другой православный священник мне написал, что сегодня, чтобы оставаться православным, надо стать протестантом. Протестанты все эти языческие штуки отвергают. Читаю. «Призываю, — пишет священник-монах, — к ответственности тех, кто фабрикует все эти и подобные им реликвии. Будьте ответственней и избирательнее. Говорят, даже нашли тазик, в котором Пилат умывал руки. есть в Европе мощи самих этих волхвов. Они, язычники, оказались святыми в Кёльне, в знаменитом городском соборе. Есть даже часть яслей, где лежал Христос в пещере. Есть волосы младенца, мощи младенцев от Ирода избиенных. Со всем сочувствием отношусь к этому хорошему человеку. Их горстка таких верующих, что с печалью, но не с омерзением, ибо оно христианину не подобает, смотрят на торжество язычества. Но справедливости ради не стоит все-таки забывать, что есть люди, в чьих глазах друг друга стоят и те, что верят в Пилатов тазик, и те, что в непорочное зачатие». «О, люди добрые, православные, это еще из письма, дорогие мои братья и сестры, матери и бабушки, кто, какой наглый, злокозненный и хитрый враг рода человеческого так подсмеялся над вами, что вы изменили образ поклонения великому, невидимому Богу в поклонение нет уже не мощам, а лишь сомнительным по происхождению фетиш-вещицам». Твари! Не правда ли, кровью сердца написано? Даже чуток обидно, что в глазах атеиста оба поклонения равны. А тот парень, говорю о молодом священнике, написавшем мне, что сегодня, чтобы оставаться православным, надо стать протестантом, ступил на очень тонкий лед, ведь следующим логическим шагом видится только такой: чтобы оставаться протестантом, надо стать атеистом. Автор следующего письма считает, что никакой коррупции в России нет. Коррупция, пишет он, это сращивание криминалитета и власти. А у нас вся власть у криминалитета, бандитское государство. И знаете, как бандиты отвлекают от этого простого и очевидного факта общественное внимание? Очень просто. Признают наличие того, чего нет, а именно коррупции. Замысел простой, как хозяйственное мыло. Пока общество верит, что есть коррупция и что власть как-то с ней борется, оно готово проглотить все неудачи этой борьбы. Мол, что ж, коррупция сильна, ее не так просто победить, во всем мире это важная задача, бла-бла-бла. Таким образом, идея борьбы с коррупцией рождена в тиши кабинета в Лубянке и внедряется именно оттуда и укрепляет власть бандитов. «Идем дальше», — продолжает автор. «Ни одному нормальному человеку в голову не приходило хоть как-то оценивать Сталина и сталинизм в нынешние времена». Другими люди заботами жили. Этот серийный убийца уже никого не интересовал. Но из недр Лубянки вбросили этот информационный повод для затравочки. И таки раскололи общество по этому направлению. Ах, мировая закулиса порочит подвиг народа в Великой Отечественной войне. Ужас, ужас, кошмар, кошмар. Поощрили церковное воровство. Потом вкинули в информационное пространство компромат на действительно зажравшегося гундяя. Вот и повод для раскола. Ах, ах, информационная война против православия. Как же так? Наша духовность на рвоту тянет. До бесконечности можно продолжать. Понимаете? Под этот шумок можно и дальше безнаказанно воровать и не бояться потерять власть. Конец письма. Конечно, для раздрая и сумбура в обществе Кремль делает больше, чем люди могут себе представить. Но Лубянки не было во времена боярыни Морозовой. Лубянки в такой роли не было во времена Петра Великого, которого в народе называли антихристом. Славянофилы и западники на первых порах были по-разному думающими друзьями, а дошли до смертельной вражды тоже без участия Лубянки и так далее. Что касается коррупции, мне не нравится, что и на Западе говорят, что на все 100 от нее избавиться невозможно. Сию минуту, да, наверное, невозможно, но ведь борьба с коррупцией только-только начинается. По существу, в свободном мире мы видим только подступы к этому злу, только подступы. А уже слышны голоса, нельзя полностью искоренить. По-моему, это голоса не паникеров и не дураков, хотя хватает и тех, и других, а людей, которые не смотрят далее своего носа. Письмо из Сургута. «Я высококвалифицированный специалист, труженик топливно-энергетического комплекса. Ни к бизнесу, ни к менеджменту прямого отношения не имею. Можно ли жить в Сургуте? Судя по тому, что население растет и за счет рождаемости, и за счет приезжих, то можно. Как пишут, Сургут – нефтяная столица России. Надо отдать должное центральным властям, а они понимают, что курочку, несущую золотые яйца, лучше не душить. Уровень жизни поддерживают чуть выше московского уровня на нос населения. Народ начал ездить отдыхать за границу. Люди ехали сюда разные и с разных мест. Национального вопроса здесь не было. Коренное население, которое обычно в таких делах бузит, составляет очень малый процент. После развала Совка ситуация была стабильна. Народ все так же гнался за длинным рублем и не особенно отвлекался на прочее. Но все меняется. Теперь появились диаспоры, даже такая, как украинская. Их-то кто притесняет, непонятно. То есть народ начал кучковаться. Ну и фиг с ними, казалось бы, продолжает автор. Но одна гордая и, как они считают, высшего сорта нация с Кавказа начала продвигать своих людей во власть и бизнес. Дошло до того, что они, типа для защиты, начали организовывать вооруженный отряд. Ассимилироваться не хотят, нет-нет, а что-нибудь да выкинут. В общем и целом, сейчас существует паритет в этом деле. Местные власти удерживают контроль. Политика в городе – непопулярная тема, что, в общем-то, и неплохо. Хватит нам московских страстей. Тут принято голосовать ногами. Не нравится – уехал, откуда приехал. Как-то так. Хочу выразить удивление по поводу отдельных граждан, которые вам пишут против Запада. Конечно, они имеют право на свое мнение, но ведь так очевидно. Хочешь жить долго и хорошо, живи, как в этих странах, делай, как у них. Это ведь первый принцип обучения. Делай, как я. Делай, как люди, у которых лучше получается. И вот возникает вопрос, чем руководствуются эти граждане? Неужели во всем виноват зомбоящик? Сергей, Сургут. Не сразу и скажешь, Сергей, какой вопрос труднее того, что вас занимает. Можно сказать, что во всем виноват зомбоящик. Можно. Но в широком смысле. В смысле воспитания. И воспитание в широком смысле. Как складывается у человека жизнь с молодых ногтей? Кто его окружает? Что за люди? А кроме всего этого, о чем мы редко думаем, натура, склонности, характер. Сталинист, например, это не только вера, но и душевный склад. Но и сталинист, смотря какой, есть сталинист-теоретик. Он на словах готов уничтожить миллион. Ему нужны враги, чтобы их резать. А есть сталинист, которому враги нужны, чтобы было на кого гневаться. Натура и страсти, страхи, увлечения, неприязнь к чужому, иному, инородному, иностранному. Она, можно сказать, в природе человека, особенно темного, доверчивого. Очень важную роль играет то, что называется конформизмом, приспособленчеством. Большинство людей предпочитают не просто подчиняться власти, а нравиться ей, придерживаться мнений, которые она подсказывает или одобряет, не выделяться, не высовываться, не попадаться ей на глаза, разве что для того, чтобы чем-то от нее поживиться. Не все так ведут себя сознательно, многие просто не задумываются об этой стороне своей жизни. Вот они слышат, что власть недобро смотрит на другой мир, на тот же Запад. Ей не хочется, чтобы ее укоряли заграничными примерами. И он рад ею угодить, тоже начинает поносить Запад, говорить не то, что есть, а что нравится власти, и думать, как ей нравится. Зная, что таких людей много, а сколько их науке известно точно, власть спокойно вешает им на уши такую лапшу, какую считает в данный момент нужной, не сомневаясь, что поверят всему, что ни скажи. Поверят не потому, что такие глупые, а потому, что так хочет власть, а мы против властей не бунтуем. Среди них есть особая отдельная статья «Мастера культуры». какой-нибудь артист, смотришь, он в дружбе с любой властью. Это не только потому, что любит сладко кушать, а и потому, что ему приятно, когда власть им довольна, отмечает его, награждает. Это во все века. Вот нравится ему, чтобы его хвалили сильные мира сего. Цари, президенты, богачи. Вот такой человек. Не обязательно плохой, а вот такой. По-собачьи умиляется, когда на него доброжелательно посмотрит правитель. Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Пишет вам Владимир из Сиднея. Позвольте задать вопрос. Почему российские либералы так зациклились на правах сексуальных меньшинств? Мое личное отношение к гомосексуалистам и лесбиянкам нормальное, то есть никакое. С представителями обоих полов мне приходилось работать и здесь, и там. И, как говорится, никакого негатива. Я считаю, что у атеистов вообще не может быть к ним претензий. А у верующих только одно – несоблюдение заповеди плодиться и размножаться. Да и то только к мужескому ответвлению. Недавно в Сиднейской газете опубликовали демографические данные о расселении геев по районам города. Как и ожидалось, они предпочитают жить в наиболее престижных уголках города, где стоимость жизни в разы выше средней. Когда говорят о наиболее нуждающихся слоях населения, речь не идет о сексуальных меньшинствах, и это, пожалуй, относится и к России. Социальные проблемы есть всюду, Австралия не исключение, но их степень разнится. В России, по-моему, проблем ступить некуда. Так почему эта проблема, а не какая другая, так остро беспокоит либералов России? Я так понимаю, Владимир, что их вызвали на это. В Кремле решили, что население России нужно чем-то объединять, найти общего врага, натравить на него толпу, чем бы дитя ни тешилось. Находку надо признать очень удачной, мы уже говорили об этом. В стране огромное количество бывших, настоящих и будущих зэков. Для них гей не человек, это их объединяет. Геев пристегнули к Западу. Тоже удачная пропагандистская находка. Россия более содомитская страна, чем любая из европейских. Содомия здесь всегда была в порядке вещей более, чем в Европе. Православное монашество, начальствующее священство шло и шествует впереди планеты всей. И вот попытались переложить с больной головы на здоровую. «Держи вора!» – стали кричать попы. И за что боролись, на то и напоролись. Публика обратилась на них самих. Они теперь проклинают день и час, когда ввязались в эту историю. Пока молчали, никто не считал, сколько среди них содомитов. А теперь идет всероссийский счет. И начал его поп-диссидент. Кремль хотел ударить по Западу, точнее, по репутации Запада в глазах той части населения, что воспитана на зоне и поблизости, а удар пришелся и по родным церковникам, и если бы только по ним нашелся шут, который стал на всю страну заявлять, что главное сборище содомитов в администрации и окружении президента. Все смешалось и смешивается все больше. Не знают, что с этим делать. Что-нибудь, конечно, придумают. А могут и ничего не придумать. Или что-нибудь такое, что будет хуже, чем ничего. Разве не был допущен к высшей власти сумасшедший тобольский мужик в разгар Первой мировой войны? Работаю на большом предприятии, следующее письмо, в цеху, маленький низовой начальник. В начале 90-х нашему предприятию Гайдар позволил очень широко варьировать зарплатой. Мне приходилось выполнять роль учетчика и расчетчика зарплаты от количества и качества. Оклад разделили на две части. Одна выплачивалась постоянно, а другую я распределял по результатам. Кто плохо работал, а такие сразу исчезли, получал только половину оклада, а кто хорошо, мог получить и намного больше. Кроме того, мы могли сами приобретать детали, приборы и материалы с оплатой через бухгалтерию. Но потом, вот не знаю почему, решено было вернуть уравниловку. И все потекло, как и при социализме. Это и затяжные чаи, и развлечения в интернете, и опоздания. Бороться с этим бесполезно, разве что давить уговорами и некоторыми приемами, накопленными за долгие годы, о чем писать не хочется. Работаем мы, продолжает автор, на очень престижном предприятии и стратегически важном для страны, но не военном. Поэтому Гайдар решил начать с нас, опасаясь волнений и забастовок. Если бы это произошло, то стране могло бы быть очень плохо. В те времена мне было даже стыдно перед другими людьми, которые стояли у метро и торговали своим скарбом. Тогда действительно народ испытывал большие трудности. Но как только все стало постепенно налаживаться, Ельцин почему-то снял Егора Тимуровича. Вот тут-то и наступил новый застой в промышленности. Мы проедаем природные ресурсы, поэтому и не занимаемся переменами снизу, организацией работ на предприятиях, полагая, зачем будоражить народ. Последние слова вместе с предыдущим словом, и вы, думаю, догадались, какое это слово, правильно, уравниловка. Вот эти слова в письме инженера из заводской глубинки мне представляются исключительно важными. Этот человек знает то, о чем в России не любят задумываться. Серьезные преобразования обязательно взбудоражат очень многих людей, выбьют их из колеи, вызовут недовольство, жили, мол, и без этих новшеств. Серьезные капиталистические реформы всегда и везде быстро и ощутимо улучшают положение способных, сильных, предприимчивых людей и ухудшают или улучшают да незначительно, не сразу, положение малоспособных, вялых, тех, о ком говорится, что с них требуй, не требуй хорошей работы, толку не будет, и сколько за нее не плати. Их недовольство может стать очень опасными для власти и для общества. Вот правители и стараются не будоражить людей. Во всяком случае, пока не припрет так, что деваться некуда. Читаю письмо в продолжение этой занимательной темы. Спрашивали, а если бы Лениным был жив? Но если спросить наоборот, а если бы Ленин умер в 17-м? Люди бы почти ничего не знали о коммунизме, марксизме, как не знают сейчас. Путинская Россия – это то, к чему пришли бы без революций, только более мощная и огромная. Все к этому клонилось. Теряла популярность монархия, шла в прошлое русская православная церковь. Потихоньку бы улетучивалась и царско-немецкая культура, и не стало бы ее к нашим дням. В целом так, только происходило бы все это в других формах, масштабах. Россия в любом случае стала бы одной из стран рынка демократии, гуманизма, но она была бы лишней и для Европы, и для Азии, путалась бы у мира под ногами. Мы это сейчас хорошо видим. Путинская РФ мешает даже самой себе. Ее население спивается, элита произносит патриотические слова, но вывозит капиталы на Запад. Если приглядеться, прислушаться, страна сама про себя думает, зачем я живу. В этом письме есть одна интересная мысль. Царско-немецкая культура – это все, что пришло в Россию с Петром Великим. Европейские западные порядки, устройство государства на западный манер, военное дело, образование, науки, промышленность – все, что хлынуло с Запада через пробитое Петром окно. Однако через 200 лет один западный наблюдатель присмотрелся к тому, что получилось, и назвал это псевдоморфозом. Своими словами это выразил советский поэт Твардовский. Обозначено в меню, а в натуре нету. В меню есть все, что и на Западе. Парламент, выборы, разделение властей. И если судить по бумагам, то все и действует, как на Западе. А это все только видимость, показуха, только внешняя оболочка. А под нею старинный московитский образ правления и жизни. Густопсовая азиатчина, дикость, грязь, произвол, попрание личности. Все то, что называется «ты начальник, я дурак». И вот наш слушатель считает, что дело шло и продолжает идти, и непременно придет к тому, что исчезнет и эта видимость, оболочка, разорвут и меню, перестанут изображать из себя Европу, и мир увидит допетровское, замурзанное, упрямо спесивое, агрессивное обличие, на котором будет написано «Не трожь меня, не лезь ко мне со своим мылом и полотенцем, я и рукавом кафтана обойдусь». Вот это будущее, вырастающее из прошлого и настоящего, наш слушатель имеет в виду, говоря, что Россия путается под ногами не только у Запада, но и у самой себя. Да, выбросят, дескать, и меню, чтобы не мозолило глаза, не мешало орудовать, но так, как орудует сейчас партия жуликов и воров, только пуще и совсем открыто. Я-то думаю, что меню все-таки оставят, ну а жить будут как получится. Речь о тех, кто останется, кто не сможет перебраться на Запад вслед за чадами и домочадцами членов этой партии. Пишет Анатолий Павлович из Обнинска. «Я рублю лед около своего дома, вообще-то с десяток лет, с перерывом на эндопротезирование. Так вот, сегодня останавливается около меня мужчина восточной внешности, прилично одетый, лет 30-35, волевое лицо по-казенному кавказской национальности, и сует мне свернутые 100-рублевки со словами: «Вы единственный человек в городе, который рубит лед», что, в общем-то, правда. Я было начал отнекиваться, но, посмотрев на него, взял. Отказ был невозможен». Это был дворовый переход, довольно оживленный. Многие заговаривали. За дни после Нового года не меньше, чем 100 человек вступил в разговор и сказал, что рублю из ненависти к власти. Ни один даже не пытался оппонировать. Сегодня моя версия была иной. Укрощение плоти. Некоторые дамы смущались». Это письмо из тех, что томов при многих тяжелей, по-моему. Оно говорит о России, о ее состоянии, обо всех ее тайнах и загадках, о происхождении ее трудностей, неудач и незадач, да в немалой степени и о ее будущем. Обо всем этом оно говорит больше, чем все донесения всех посольств и разведок мира, чем все диссертации всех специалистов по России за последнюю четверть века. На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский 127-206, Москва, Малая Дмитровка, дом 20. Пражский адрес: радио «Свобода», улица Виноградска, 159А, Прага, 10-100-200. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода.орг.
Поддерживаю такую идею, что Испания не очень-то уж культурная страна. А Пушкин раньше издавали как символ. Ну, надо же издавать. Все специалисты говорят о Пушкине.
В «Поверх барьеров» передача «Пушкин за границей».
L'esprit blessé d'un angoisseux tourment, j'allais errant par une lande obscure.
Upon the brink of the wild stream, he stood and dreamt a mighty dream.
Слушайте нас сразу после новостей.
Как вам живется в России 21 века?
Хорошо, сейчас пенсия, хорошо, все хватает мне. Квартиры есть, бабушке 82 года, ничего не надо мне.
Неплохо, если брать 20 век, то намного лучше. Мне сейчас 21 год, да. Дети перестройки туда-сюда, если вспоминать то время, как я рос, сравнивать у современных детей больше выбора. Если детям живется лучше, то мир идет к худшему.
Очень хорошо живется. Наша родина есть родина, и никак не можем изменить.
Да хорошо, конечно. Раньше можно было что-то наперед загадать, а нынче это уже не получается. Сегодня заработаешь, а завтра нет. Как-то неопределенность какая-то. А так вообще-то нормальность.
Все отлично, все хорошо. Я воспринимаю жизнь вообще во всей красе. Мне нравится.
У меня все есть, что человеку нужно. Любовь там, крыша над головой. Молодая молодость там, листы падают. Разве не замечательно?
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12 025 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».